Дима настолько ясный, и здесь четко все изложил, что тут что-то уже говорит.
Вот. Ну, могу только, что касается, да, собственного опыта сюда притащить. Ну, вот есть в этой традиции два таких ключевых момента. Это первое, то, что мы делаем бесплатно работу 12-го шага, это вот в этой традиции, это единственное место, где об этом написано вполне определенно. У нас есть еще вот этот принцип «даром получили, даром отдавайте», но он как раз, опять же, там, в 12 традициях и шагах описан. Вот. То есть традиция в этом смысле нам четко ставит ну, некое ограничение. Да, это опять да, не запрещающий знак, а скорее предупреждающий. Вот. Что если мы будем делать 12 шаг за деньги, то это, скорее всего, обернется против нас. Может быть, это кому-то и поможет. Я слышал массу историй, когда там какие-то муж с женой там давали большую книгу за деньги, и оба запили потом, вот, что вот кто-то из алкоголиков уходил полностью в то, что становился таким профессиональным консультантом и переставал заниматься собственным здоровьем, начинал пить. Ну, тут вообще есть проблема, то, что путается у людей часто профессиональная деятельность и то, что мы делаем, работа по 12-му шагу. Ну, может быть, есть смысл об этом сегодня чуть больше сказать, хотя мы уже достаточно много этому внимания уделили, поскольку у меня в этом смысле опыт нескольких лет работы в качестве именно консультанта в реабилитационных центрах и программах различных, то я понимаю, о чем я говорю. Вот. Второй момент, такая важная составляющая этой традиции – это использование профессиональных услуг, которые анонимные алкоголики готовы оплачивать. Вот. Ну, то, что касается первого момента, да, 12-й шаг за деньги, я не думаю, что здесь нужно как-то особо много распространяться на эту тему, потому что принцип «даром получили, даром платье», вот, ну, как вот насколько я вижу, в анонимных алкоголиках, невзирая на то, что сейчас рыночная экономика властвует над умами, вот, но не настолько уж она и властвует, получается, что все-таки есть вещи, которые мы готовы делать за бесплатно, и более того, понимаем, что ради нашей же безопасности, ради собственного... Вот. Не имеет никак... Кто-то мне что-то крикнул, или мне что-то сказал такое странное. Вот. И, в общем, и чтобы эта часть традиции начала работать, ну, нам все-таки нужно обращаться прежде всего к собственному к выздоровлению, то есть к шагам прежде всего. Потому что отношения с деньгами у нас вообще-то выстраиваются еще тогда, когда мы выздоравливаем. Когда мы занимаемся, вернее, не еще когда выздоравливаем мы все время, но еще тогда, когда мы вот осваиваем и разбираемся в этих шагах. И где у нас отношение про деньги начинает рассматриваться? Оно начинает рассматриваться со второго, фактически, да, там, где у нас идет перечень проблем, если помните, в главе «Как быть агностиком», мы не могли зарабатывать себе на жизнь. Ну, то есть любой алкоголик – это человек, даже если он профессионал, финансово состоятельный, но, как вот у нас написано в книге, некоторые из нас имели даже две машины в гараже, придя в анонимные алкоголики. Тем не менее, страх потерять деньги, страх потерять имущество, он есть у каждого человека, и вот эта вот неуверенность...
Не слышно ничего. Ау.
Видимо, у Жени со связью проблема сейчас появилась.
А друг друга слышно? О, Женя.
Да-да, я появился. Я не очень понимаю, как меня выбивают. У меня достаточно сильный сигнал. Я вот вижу, у меня Wi-Fi хороший сегодня. Я сейчас могу попробовать поближе к роутеру перебраться. Может быть, это что-то решит. Вот. Я сейчас перейду в другую комнату и сяду совсем близко к роутеру. Давайте посмотрим, может быть, это что-то изменит. Вот тут у меня в этой комнате. Надеюсь, так будет лучше. Ну да, я понимаю, я пропадаю, я на это никак повлиять, друзья, не могу, к сожалению. Поэтому тут как-то так вообще. Вот. Но я буду говорить все равно, как-то надо с этим, ну, как-то надо пробиваться через это, с Божьей помощью. Итак, я остановился на том, что впервые у нас речь о деньгах заходит. Ну, не впервые, там Билл говорит о том, что там про деньги. Вот. Вообще тема финансовой необеспеченности, она такой красной линией, думаю, проходит через жизнь любого человека. Любой человек не уверен в своем финансовом положении. Другое дело, что только алкоголики, их финансовое положение, оно является, во-первых, таким разрушенным в силу алкоголизма. И плюс ко всему, на деньги всегда завязан алкоголь, да? И поэтому то, что поддерживало нашу жизнь, то, что было нашим Богом, по сути дела, вот, это был алкоголь. А когда мы потрезвели, выражением алкоголя стали деньги, потому что на них можно покупать удовольствие, чувство собственного достоинства, свободы. То есть деньги стали эквивалентом. И до тех пор, пока мы духовно не вырастем настолько, чтобы деньги стали нашими слугами и перестали быть нашими хозяевами, вот, ну, проблема денег будет стоять в голове достаточно сильно. И поэтому соблазн алкоголика начать извлекать прибыль из своей трезвости, фактически, по крайней мере, у меня это была история. То есть мне казалось, ну вот прекрасная идея работать с другими алкоголиками, с наркоманами и на этом зарабатывать. Я же по большому счету ничего не умел. У меня не было профессии. Я говорю, ты как раз такой чистый алкаш, который начал пить в 13-14 лет. Закончил, слава богу, в 25 на сегодняшний день. Но к моменту окончания пьянства у меня не было ни профессии, ни образования. А здесь я мог быть хоть кем-то. Я мог помогать алкоголикам, да еще делать все, вот, говоря, что я консультант по зависимости. Поэтому я понимаю, что вот на эти грабли наступают очень многие алкоголики. Потому что я, ну, и я из их числа. Вот. И поймите правильно, я не против того, чтобы люди работали в реабцентрах. Да, опасения вызывает, когда работа в реабилитационном центре подменяет собой выздоровление. Есть такая иллюзия, что если я буду все время общаться с наркоманами, с алкоголиками, быть так на переднем крае, да, то, в общем, таким образом я застрахуюсь от срыва. Я же типа все время 12-й шаг делаю. Так вот, нет. Работа с другими наркоманами, алкоголиками не добавляет трезвости, а скорее делает ее более проблемной. Потому что мы не делаем 12-й шаг. 12-й шаг – это донесение идей к тем, кто страдает, и человек должен хотеть нас слушать. Нам не надо работать с его сопротивлением, нам не надо уговаривать его остаться на курс лечения. Более того, мы не зависим от денег, которые он платит реабцентру. Вот. Мы вообще от него не зависим. Все, что мы хотим, это дать ему возможность сделать правильный выбор. И поэтому рассказываем о себе максимально честно, насколько это способно. О своем опыте, о своем пути, о том числе, как мы Бога нашли. Как... Вот, можно такой 12-й шаг. Вот. Это даже не про анонимных алкоголиков рассказывать. Это вот, собственно, весть о своем исцелении. Вот. Но если мы это делаем в рамках некой профессиональной задачи, это перестает работать для нас самих. И я не уверен, что это работает для тех, кто является нашими пациентами. Потому что я убежден, что пациенты, которые лежат в реабцентре, они заинтересованы не в том, чтобы слышать, как другие выздоравливают. Они заинтересованы в том, чтобы просто пережить трудное время своей жизни. Вот. И многие из них после этого употребления, потому что они просто еще не готовы эти идеи принимать. Кто-то идет и выздоравливает вот, после этого. Но точно не благодаря тем историям, которые им рассказывают. Ну, видимо, а скорее благодаря той работе, которая была с ними проделана, потому что люди встречаются со своим дном. Вот. Люди расстаются с отрицанием хотя бы частично. Люди действительно признают правду о себе. Но не благодаря тому, что кто-то делился опытом, а потому что с ними работали профессионально в этом реакцентре. Для этого они, собственно, и нужны. Вот эта работа тяжелая, неблагодарная, чреватая эмоциональным выгоранием. Вот. И люди, которые идут по этому пути, они очень сильно рискуют. Потому что есть факт, что люди, которые работают в реакцентрах, это первые кандидаты на срыв. Первые кандидаты на депрессию, первые кандидаты на убийство. Вот среди них срывы и эмоциональные, и алкогольные случаются чаще, чем среди людей других профессий. Это очень опасная история. Да. И в данном случае, про что у нас, собственно, восьмая традиция? Что если вы работаете профессионально в реп-центре, вы можете получать там зарплату, это ни в коем случае не означает торговлю вашей трезвостью. Но мы не можем за деньги отдавать эти шаги. Мы не можем за деньги отдавать эту книгу. Мы не можем за деньги, вот когда... у меня есть такой, например, принцип. Если ко мне обращаются и говорят, вот есть алкоголик, с которым можно поговорить. Ну, звонит, например, жена или мама. Потому что, у меня принцип, что мой телефон можно давать без разрешения. Вот. Поэтому если Бог присылает мне алкоголика, приводит его на мой путь, мне нужно дать возможность Богу реализовать эту работу, в смысле, дать возможность Богу пусть поработать для него. То есть пойти туда, рассказать ему, побыть там с ним и так далее. Не факт, что я много это делаю, но если возникает возможность, я не отказываюсь. Вот. И очень часто бывает такая история, когда звонит мне какая-то мама или жена и говорит, он там сейчас, кажется, уже вроде сейчас готов разговаривать. Я говорю, хорошо, давайте, организуйте эту встречу, чтобы я мог с ним поговорить. Пусть он будет дома. Я подъеду там, или мы подъедем, бывает так, что я не один зима. Вот. И вот самый частый вопрос, сколько это будет стоить? И люди очень удивляются, когда говоришь, что это нисколько не стоит. Я это делаю как часть программы собственного выздоровления. Я лишь рассчитываю на то, что если ему это поможет, он также это понесет это другим, не помышляя ни о какой плате, как у нас написано. Вот собственно, как это работает здесь. При этом я также могу работать в реп-центре, получать там зарплату, но я там не делаю 12 шаг. Я там не выступаю, я выступаю алкоголик. Я выполняю свои профессиональные обязанности. Наблюдаю за дисциплиной, смотрю, чтобы люди режим не нарушали, задания выполняли. Нахожусь с ними, когда они там в кризисе. Готов их слушать, когда им надо выговориться. И меньше всего значения там играет тот опыт, который я им могу донести. Мой опыт скорее помогает не дать этим пациентам пудрить мне мозги, потому что алкоголики – это лучшие специалисты по вранью. Лучший специалист по вранью, чем алкоголик, является только наркоман. Все. Вот. Поэтому, а когда меня начинают там лечить и, в общем, рассказывают мне что-то, вот мне надо телефон сейчас срочно позвонить, или мне надо вам выйти на 5 минут за ворот, или сейчас ко мне подъедут, я понимаю, про что все эти разговоры. Вот. Поэтому, в общем, выздоравливающий алкоголик или наркоман – это очень ценный сотрудник в реп-центре. Но эта работа не помогает, а скорее мешает. Ему нужно удваивать, утраивать свои усилия, чтобы самому быть, что называется, на гребне волны выздоровления, чтобы самому не сдуваться. Вот. С этим понятно. Поэтому у меня язык не повернется осуждать людей, которые работают в реп-центрах. Это, еще раз скажу, тяжелая работа и неблагодарная. Вот. При этом, при всем, у меня не возникнет, скажем так, не то, что я буду осуждать тех, кто хочет нести эту весть и брать за это деньги. Некое непонимание, недоумение, возможно, некое для этих людей будет. Вот. Но иногда может быть даже злость, потому что люди могут просто искажать суть того, что происходит, вот, подменяя... Может быть, самое главное, то, что есть в нашей программе, подменяя своими меркантильными интересами. Поэтому мне также не нравится, когда люди используют группы, в том числе в скайпе, для достижения своих каких-то индивидуальных коммерческих целей. Потому что я, например, одного нашего собрата просто заблокировал в списке скайпа только потому, что от него шли с приглашения там, на какие-то там распродажи. Вот. И мне не нравится, когда мне шлют рекламу сетевого маркетинга. Мне не нравится, когда люди на группах раздают визитки или приглашают к себе пройти курс реабилитации в своей реп-центре. То есть, на мой взгляд, это неэтично, некорректно. И главное, что это искажает суть нашей вести. Да? И главное, что это, и очень важно, что это лишает нас самих выздоровления. Поэтому у меня всегда пожелание своим спонсируемым и всем остальным, кого я вижу на группе, ребята, не ищите на группах клиентов для своей работы. Не раздавайте визитки. Не делайте свой бизнес на группе. Делайте его в другом месте. Группа должна быть чистой. Там нет мысли о коммерции вообще никакой. Именно поэтому, когда мы говорили о седьмой традиции, мы говорили о том, что группа продает литературу Библии. У группы нет коммерческих задач, как у сообщества в целом. Так же, как у отдельного алкоголика, нет коммерческих задач внутри группы. Мы ни на ком не наживаемся. Мы не ищем знакомых, которые нам окна ставят, кто нам мебель перевезет, кто нам стены покрасит. Мы это находим в другом месте. Потому что это тоже такая история чисто алкогольная. Познакомиться на группе со стоматологом, чтобы он зубы ставил, да, и с ремонтником, который мне стены побелит, думая про то, что алкоголик, возможно, возьмет подешевле с меня. Но это шкурный интерес, меркантилизм. Вот. Это не работает, мы должны быть выше этого. Вот. Вернее, скажем так, это может работать, но, в общем, качество трезвости от этого будет хуже, а не лучше. Ну и более того, мы очень даем дурной пример новичкам этим. Вот. Поэтому у меня лично это очень четкое разграничение. Я на группе вообще никакой профессиональной деятельностью не занимаюсь. Я на группе никогда не звучу ни как психолог, ни как бизнес-тренер, ни как человек, который может что-то для кого-то сделать профессионально и на этом заработать. Это вообще никак. Вот. Но я в принципе сейчас повторяю то, что было сказано в седьмой традиции, потому что эти вещи... Поэтому я думаю, прошу прощения, что, возможно, сейчас текст даже дублируется. Вот. Но почему я про это говорю? Потому что мне часто приходится на группах с этим сталкиваться. С визитками, с сетевым маркетингом, с распространением каких-то там учений, течений, там, попыток как-то заработать. Вот. И все оправдывается кризисом и тем, что денег нет, и семью надо кормить. Вот. Потому что я убежден, что как только мы начинаем коммерческие цели протаскивать, мы на самом деле протаскиваем цели своего эго. А это такой шаг в сторону от выздоровления, что, в общем, по сути дела, мы выходим на новый круг болезни. Мы сами этого не замечаем. Вот. Я поэтому с тревогой за этим смотрю. Вот. Что же касается другой части, использования профессионалов для анонимных алкоголиков, вот здесь, ну, история-то, в общем, понятна. Если, например, что касается шагов за деньги. С Биллом была эта история, ему предложили, он чуть было не согласился. Слава богу, хватило смирения с группой посоветоваться. То история с профессионалами, она такова, что изначально в АА работали только добровольцы, не помышляя о какой плате. Это алкоголики, либо друзья алкоголиков, которые очень, ну, хотели помочь и просто стремились сделать добрые дела. Вот. Но как, что получилось, интересно, что, во-первых, труд не алкоголиков-добровольцев таким образом никак не регламентируясь, да, стал бесконечным. Там вот этот бедный Рут, секретарь, который вместе с Биллом сидела в штаб-квартире, отвечала на письма, отправляла там бандероли, разговаривала с людьми по телефону. То есть она работала ненормированно там по 12 часов в сутки. Никто ей даже не думал о том, чтобы ей заплатить, чтобы как-то компенсировать ее затраты. Ну как же, вы же работаете на святое дело, а вы же жизни спасаете. Как будто не надо семью кормить и свои счета оплачивать. Вот. И, в общем, здесь тоже наблюдается перекос. И до сих пор есть споры на тему, а какого это хрена люди в офисе зарплату получают? Почему это? Это что, нельзя там сделать на уровне там добровольного служения? Ну, знаете, нельзя. Хорошо, нельзя. Потому что у служения есть одно существенное ограничение. Служение – это прекрасно, это часть нашего выздоровления. Но служение нельзя контролировать. Если вы служите, вас нельзя критиковать. Бесплатную работу просто принимают с благодарностью. Кстати, у нас далеко не всегда это существует. Человек может делать бесплатно, его же будут тыкать носом, что он сделал плохо, ставить на вид, ну как же мы тебе дело доверили, а ты все испортил. И это и смешно, и грустно одновременно. Вот. Поэтому, ну, вообще, вот в таком в здоровой части сложилось такой, в общем, такой принцип. Вот. Если человек служит, он это делает временно всегда. Он не может делать это бесконечно долго. И это не критикуется вообще. Потому что если человек делает это каким-то образом плохо, у него либо нет информации, как сделать хорошо, объясните, как хорошо. Либо он не умеет, не ему. Вот. Ну, человек никогда этого не делал раньше. Вот. Ну, либо просто он против своей воли этим занимается, у него не очень много желаний, поэтому есть много сопротивления. Так освободите его от этого дела. Зачем человека заставлять делать то, что он не хочет? Это уже не служение, а каторга. Вот. Что касается вопроса денег, деньги вообще мало кого мотивируют что-то делать хорошо. Потому что если вам заплатить в два раза больше денег за вашу работу, вы не сделаете ее в два раза лучше. Вы ее сделаете просто настолько хорошо, насколько умеете. Да, и здесь никаким образом количество денег не повлияет на качество исполнения. А это правда. Это, собственно, знает любой предприниматель. Вот. Поэтому зарплата считается не мотивирующим фактором, а скорее контролирующим. Это то, что удерживает людей на рабочем месте. Это то, что заставляет их сделать работу в срок, обязывает. Это то, что можно дать или не дать. Это то, что на что можно повлиять. Это такой рычаг. И поэтому, когда нам нужна профессиональная работа, мы обязаны платить людям, чтобы, во-первых, эта работа была выполнена в срок, а вот на качественно должном уровне. А так можно работать только с профессионалами. И в данном случае слово «профессионал» написано в традиции. Не означает хорошее исполнение, а означает, что человек это делает на должном уровне подготовки, на должном качестве, действительно, но за деньги. Профессионализм – это платная работа. Во всем мире вообще слово «профессионализм» означает не хорошо сделанная работа, а работа, сделанная за деньги. Психолог становится профессионалом не с того момента, как у него появляется диплом, а с того момента, как у него появляется первый клиент за деньги. Так и не так совсем. Вы можете быть водителем очень хорошим, но не профессионалом. Вы становитесь профессионалом водителем, когда вы этим начинаете зарабатывать, чтобы счета свои оплачивать. Стивен Кинг об этом, его когда спросили, с какого момента вы стали писателем. Он сказал, с того момента, когда напечатанная рукопись моя помогла мне оплатить счета за газ. Вот тогда я стал профессиональным писателем. Вот. А используют профессионалов. В каких местах? Там, где труд добровольцев неэффективен. И там, где действительно нужен профессиональный подход. Масса примеров. Ну, допустим, редакторская работа. Работа переводчика, работа корректора. То есть в издательском деле вообще лучше всего, когда работают профессионалы. Да, вот, ну, журнал «Дюжин» анонимных алкоголиков, в нем есть профессиональный макетист, человек обученный, который владеет этими программами, который таким образом себя кормит. И одна из его работ – это вот макет для журнала «Дюжин». У нас есть профессиональный корректор, живущий в Якутии, кстати. Вот женщина не только с прекрасным русским языком и с пониманием проблем АА. Это хорошо, когда у людей есть понимание проблемы А, и когда они сами алкоголики. Но она корректор по образованию, по своей профессии. Поэтому, занимаясь журналом, она, с одной стороны, видит контекст, понимает, что, в общем, не так обязательно, а желательно. Да? Но самое главное, что она как корректор. Она вычитывает, видит ошибки, у нее все в порядке с орфографией, с пунктуацией. Более того, она корректорские правки делает профессионально должным уровнем, так, чтобы макетист и корректорские правки осуществить. Потому что вот эти ведь какие-то значки там, профессиональные кодировки какие-то, они там между собой разговаривают, я не понимаю их языка. Вот, собственно, о чем речь. Это вот на примере издания журнала. И так касается всего. Есть вещи, где... Ну, Билл говорил в таких случаях очень просто, по очень простой тезис, да, на очень простой тезис опирался. Сами собой письма в конверты не упакуются. И марки сами собой на них не наклеятся. Нужны люди, которые готовы будут это делать. И готовы будут это делать столько времени, сколько это понадобится. А не столько времени, когда на это есть время и настроение. Поэтому если мы хотим качественно выполненную в срок работу, выполненную на должном уровне, проще нанять людей и заплатить им денег. И вот очень важно, что восьмая традиция еще регламентирует следующий вопрос. Что оплата этих людей должна быть... равноценны тому, что люди получают в коммерческих компаниях. Что если человек работает на А, он не должен при этом терять деньги, потому что он мог сходную работу сделать в другом месте. Почему он должен в этом смысле терять что-то только из-за того, что он работает на А? Вот. Но в моем понимании, анонимные алкоголики сегодня в России, ну, еще не в полноте готовы к использованию наемных сотрудников. Ну, не готовы просто потому, что... С одной стороны, не сформировано должное понимание важности такой работы и оплаты такой работы. Вот. А в силу этого группы не всегда готовы нести материальную ответственность за свои структуры. уже говорили в прошлый раз, что у наших служб есть только единственное, есть только два способа существовать в материальном мире. Это пожертвования от групп, вот, плюс продажа литературы. Вот. И вот за счет чего могли бы пожертвования от групп увеличиться, если бы группы понимали, зачем нужны деньги. А деньги нужны в том числе, чтобы платить людям зарплату, которые, собственно, зарплату тем людям, чья работа помогает нам бесплатно доносить свои, не свои идеи, а идеи о выздоровлении до страдающих алкоголиков. Вот так это, собственно, работает. Вот. При этом нам не надо заморачиваться, какая это зарплата, сколько там эти люди по часам работают. Это вообще не наша забота. Этим должны заниматься попечители. Вот есть фонд, создан офис, наняты сотрудники на договор, и уже пускай разбираются вот в этих скажем, структурах, которые являются юридическими лицами. Вот. А с налогами, там, с отчислениями в пенсионные и так далее, так далее, так далее. А не должно в принципе это заботить. Вот. Все, что должны сказать попечители, отчитаться на конференции по бюджету, по затратам, как, чего, сколько на что ушло. Вот. Меня каждый раз это очень обламывает, когда у нас начинается срач из-за того, что в офисе кто-то получил слишком много денег. Вот. Мы все время делим какие-то чужие зарплаты, совершенно не отдавая себе отчет, в каких условиях люди работают, и на самом деле, насколько невыгодной для них является та оплата, на которую, собственно, их все время сажают. Вот. Когда на 23-й конференции стал разбираться вообще вопрос зарплат в офисе, ну, на мой взгляд, это такой выход вообще за рамки концепции обслуживания. Вот. Ну, собственно, это и были первые шаги к расколу. Вот. Чему нас учит эта традиция? Нам про это вообще не надо заморачиваться. Нам нужно создать структуры, которые нам подотчетны. Вот. Вот этим структурам поручить работу, например, издать большую книгу. Вот. Эта структура должна это выполнить, а потом отчитаться перед нами и показать эту книгу. А анонимные алкоголики на конференции уже будут говорить о книге, которая издана. И говорить, ребят, ну вот как-то обложка что-то не то, давайте сделаем другую, может быть. Вот. И про это можно говорить, думать, но хоть какая-то книга будет издана, и она будет работать. Вот так это работает во всем мире. Вот. Потому что у меня ощущение, что в России мы постоянно бьем сами себя по рукам и рубим суп, на котором сидели. Делим какую-то шкуру неубитого медведя, все время считаем чужие деньги, какая-то зависть все время пролезает. Но с моей точки зрения это еще связано с тем, что очень многие люди, уже пришедшие в большое служение, еще не сделали шагов своих. Еще не встретились с Богом в своем понимании. Или, скажем так, этот осознанный контакт с Богом, который нужен для стабильной, хорошей трезвости, он все еще, ну, пока еще ждет. Вот. Потому что со многими людьми говоришь на конференции даже, там, у людей нет 4-го шага, у людей нет 9-го шага. Люди все еще там сидят как-то, как говорят, я сейчас сижу в 7-м шаге. Я не понимаю, что такое сидеть в 7-м шаге. Я вообще не понимаю, что это значит, что там человек делает в 7-м шаге. Вот. Это уже, простите меня за, может быть, такую жесткую подачу, я сейчас звучу достаточно осуждающе, вот. Но по факту вообще есть, ну, даже ценз трезвости во всем мире, там, вот, нужно 3-5 лет, чтобы стать делегатом конференции. Но это мы сейчас ушли в сторону конференции, почему? Потому что 12 концепций обслуживания, они вообще базируются в основном на 2-й, 8-й и 9-й традициях. И это тоже важная информация, что 8-я традиция, она, собственно, является духовным принципом, в том числе и концепции обслуживания, одним из духовных принципов. А этот духовный принцип, он достаточно прост. Вот. Все, что связано с выздоровлением от алкоголизма, да, там, где нужен наш опыт, нужна поддержка алкоголиков, нужно работать с новичками, нести эту весть, мы делаем бесплатно, и, в общем, деньги здесь вообще, это скорее то, что все испортит, как мы говорили в прошлый раз, да, вслед за Джоном Рокфеллером. Вот. А там, где нужно хорошо что-то сделать, ну, анонимным алкоголикам надо нанимать профессионалов, редакторов, корректоров, переводчиков, секретарей и так далее, архивариусов. Вот. Ну, когда я говорю архивариус, о чем речь? У анонимных алкоголиков огромный архив в мире. Вот в GSO, насколько мне известно, там есть комнаты или подвал, я точно не знаю, как это, где конкретно, где хранятся переписка Билла, там хранятся аудиозаписи первых членов АА, какие-то записи с первых конференций Есть очень много информации, которая не обработана пока еще. Потому что до нее просто руки не дошли. Мы помним с вами о том, еще когда говорили о седьмой традиции, что главный материальный принцип ВАА, это первое, это что духовность и деньги встречаются только в шляпе для пожертвований, да, и что, пожалуйста, у кого-то, кстати, включен микрофон, отключите, пожалуйста, или у Алексея, или у Лены микрофон включен. Вот. Я слышу просто звуки. Вот. Собственно, основной вот принцип, то, что касается материального, да? Вот сейчас откуда я слышу голос идет. С кем-то мы все время находимся в диалоге. Немножко смысле.
А про жизни почему?
Ребят, кто говорит? Скажите, пожалуйста.
Алексей, выключи микрофон.
Шмелин. Да, простите. Убежала мысль. Даром получили, даром отдавайте. Духовность и деньги соединяются в шляпе для пожертвований. Вот есть еще одна вот мысль была такая. Ну, ладно, вернется. Может быть, она сейчас по ходу ответа на вопросы снова придет на место. Вот. Ну, не знаю, друзья, может быть, все, что я хотел сказать по восьмой традиции. Вот. Тут я хочу просто обратить ваше внимание на следующее, что каждая традиция, которую мы разбираем, она, с одной стороны, отвечает на некие вопросы, с другой стороны, ставит новые, то есть создает некий парадокс. Вот парадокс седьмой традиции, которую мы разбирали в прошлый раз, он заключается в следующем. Вот о чем я, вот она мысль пришла, что в ВАА есть принцип корпоративной бедности, а всегда было, будет и есть бедной организации, которая не стремится за тем, чтобы стать богатой. Это очень важно. Ни одной группе, ни одной структуре обслуживания никогда не нужно ставить перед собой цель, потому что, как у нас написано в большой книге, что у нас всегда духовно стоит впереди материального и никогда не оборот, наоборот. Это когда мы возвращаемся к шестой традиции, деньги, собственные желания и престижи не должны нас отвлекать от нашей главной цели. Вот. И чем бы мне хотелось завершить, наверное, что-то у меня сегодня немножко мысли скачут и прыгают. Надо, в общем, лучше готовиться. Нет, не лучше готовиться, а лучше собираться перед. Вот. Касательно парадокса, да. В седьмой традиции рождается следующий парадокс. Да, АА – это бедное сообщество. У нас принцип корпоративной бедности. Да, деньги у нас и духовность соединяются в шляпе. И как только они попали в шляпе, вот уже не деньги наши, это деньги, которые идут на обслуживание, идут, чтобы каждый рубль работал на спасение жизни. Ну а как же тогда быть с той работой, где требуются деньги? На что книги издавать? Какие, с каких денег переводы делать, если нам нужны профессионалы. Вот. И, соответственно, вот здесь у нас и появляется восьмая традиция. Да? А вслед за ней сразу возникает девятая. Хорошо, ладно. Вот мы создали структуры, мы нанимаем профессионалов. Как эти структуры должны работать? Да, каким образом они должны управляться? Потому что в последние слова доктора Боба Биллу были: «Билл, не усложняй это, сохраняй это в простоте, иначе оно все накроется медным тазом». Вот. Не будет ли слишком сложной такая структура? Да? Каким образом можно уследить за там, финансами, отчетностью, работой вот этих всех подразделений? И вот здесь как раз нам на помощь приходит девятая традиция, о которой мы поговорим уже в следующий раз. Вот, наверное, все, что я имел сказать. В этот раз все покороче. Вот. Ну, я решил побольше оставить время на вопросы. Вот. Спасибо. Да, сегодня ничего не цитировал.
Спасибо. Ребята, у кого вопросы есть, 3 единички в чат. Да, Владимир, тебе микрофон.
Да, привет, Женя, Владимир, алкоголик.
Да, привет, Павла, это
а, ну, я не буду оригинален, как ты понимаешь.
Да?
Ну, да. По жизни традиция гласит о том, что мы доверяем профессионалам в наших повседневных делах. Да? Нужно починить розетку, плитку, электрику. Нужно стенку подбелить к маляру. Да, и как бы, ну, в этом смысле доверие профессионалам – это лучшее из того, что я могу сделать. А иначе я сам буду делать розетку, и мне надо долбанет 220. Или так покрашу стену, что потом профессионалы будут долго ее перекрашивать. Да? Правильно?
Ну, по сути дела, мне кажется, это такой очень прагматичный взгляд на жизнь, и он очень здравомысленный вообще. Потому что, Володь, то, что ты сейчас рассказываешь, ты рассказываешь про меня. У меня была история, когда я, уезжая в командировку, вдруг приморочился исправить розетку, которая искрила. Вот, в общем, отключил, как положено, автомат. У меня же там даже допуск когда-то был к работе с электрикой. Но это, правда, было 20 лет назад. Вот. В общем, все соединил, поправил, подкрутил, вот, включаю, у меня так бабахнуло, что автомат, и хорошо еще там ни пожара не наделал, не было никакой катастрофы, никакая аппаратура не сгорела. Но, как оказалось, у меня по какой-то странной стечениями обстоятельств, как потом выяснил профессионал, почему-то две фазы было заведено сразу. Вот. Вот. И это могло вообще привести к серьезному поражению током или к серьезной порче имущества. Вплоть до пожара. Вот. И я этого не знал. Я узнать это мог только профессиональный электрик. Вот для меня это очень хороший урок про то, что действительно, если есть сфера профессиональной компетенции, лучше доверьте специалисту. У нас даже в книге написано, обращайтесь к специалисту. Это совет, который... Почему я его не всегда следую? Да потому что я алкоголик, мне надо быть самому. Мне же надо эти лавры сорвать. Мне же надо сказать, да вот я сам. Вот. Или как мой приятель тут начал смеситель менять на кухне, тоже, кстати, из нашего профсоюза с вами. Но, в общем, водопроводчик это сделал бы, или сантехник это сделал бы там, ну, за полчаса, может быть, за час максимум. Если там все бы сразу бы не встало, пришлось бы еще куда-то ездить, какие-нибудь прокладки добывать. Вот. Он провозился день и не сделал. Разворотил раковину всю, в общем. И, короче, пришел на группу матерять. Вот, сказал, убил целый день, ну, как пришлось тоже звать профессионала, в общем. Вот. А, ну, может быть, здесь сидят люди с руками, вы разбираетесь в этом, но тогда вы сам себе специалист. Вот. Ну, то там есть и вторая часть, Володь. Если профессионал сделал работу, то неплохо бы его отблагодарить. То есть как-то заплатить ему за эту работу. Это вот, возвращаясь к седьмой традиции, халява нам не полезна. Поэтому за работу надо платить, и за работу надо вознаграждать. Вот. И с какого-то момента я, например, стал давать людям чаевые. Стал давать больше, а не меньше. Вот. Стал практиковать подкрепление материальное людей, которые для меня хорошо делают свою работу. Вот. Это тоже хорошо, на мой взгляд. Угу. Но вопрос был задан про то, верно ли ты понимаешь или чего?
Угу. Ну да, собственно, ты прокомментировал, да? Применение этого.
Да, ну я сказал то же самое. Угу. Да, я сказал то же самое, это мне просто поумничать захотел. Ага. Еще у нас что-то есть, ребят? Мы с вами пока еще не все время выработали. Еще у нас есть возможность общаться. Ну, я добавлю, ну, в общем, главный мой посыл, когда я вот обращаюсь к восьмой традиции, в том, чтобы не превращать группу в источник наживы для себя и свой алкоголизм, не спекулировать им. Вот, с одной стороны, с другой стороны, если нужно, чтобы нам хорошо работать, заплатить. И здесь, правда, возникает такая ловушка, да, может ли, например, группа платить человеку деньги, если он убирает помещение. Вот, такая ловушка в этом. Вот. Ну, просто здесь еще один есть момент, который важен. Мы не должны вступать в конфликт с федеральным законодательством. Мы можем платить зарплату только при условии, что мы юридическое лицо. Вот. Или должен быть какой-то договор заключен с этим человеком. Иначе у нас получается уже нарушение целого ряда законов Российской Федерации. Анонимные алкоголики, в моем понимании, это организация, которая должна соблюдать все законы, насколько это только возможно. Вот. Поэтому
А по большому счету на зарплату нанимать людей, структуры, анонимные алкоголики могут только в том случае, если есть юридические лица, если есть структуры. Вот там, где служба зарегистрировалась в государственных органах, вот как некая организация, да, она может платить, потому что она будет платить налоги, там, отчисления делать и так далее. Вот. Такой отдельный вопрос. Вот. Но это многое разрешается в девятой традиции, приходит это понимание. Это уже тут скорее туда вопрос. Ну и не жалейте денег для наших структур. Если вы их создаете, там действительно надо счета оплачивать. Вот. Так что не жадничайте. Ау, кто-то еще присутствует вообще?
Жень, видимо, спасибо, что конечно присутствует.
Да, я понял. Ну, все, у нас так все понятно, потому что можно же взрослеть почитать там или что-то еще. Там уже там убило, тоже все понятно. Вот. Хорошо, что все понятно. Ладно. Чего будем делать дальше? Потрендим или разойдемся? Может быть, что-то еще есть спросить или сказать. Или опытом может кто-то поделиться. Тоже интересно. Ну да, что так сидеть, молчать-то в эфир. Вот. Помедитировать можно и не в интернете. Ладно.
Так, ладно, напоминаю, следующая у нас девятая традиция, в среду, в это же время.
Да, в это же время, среда. Вот, все, ребят, отдыхайте, рад был вас ощущать на проводе. Готовьте вопросы свои, а то как-то получается, что главное происходит, когда я что-то говорю. Вот. Было бы интересно все-таки быть в диалоге с вами. Вот. Ну все, ребят, давайте пока.
Послушать. Жень, можно на лист прочитаем сейчас?
Да, да, конечно, я все с вами.
Спасибо. Молитва. Боже, дай нам разум, душевный покой. Дай нам то, что мы все понимаем. Мужество сделать то, что можем. И мудрость читать нам другого. Аминь. Спасибо большое, Жень, всем спасибо.
Аминь. Ребят, вам спасибо, что приходите, а то мне пришлось самому себе все это рассказывать.
Спасибо всем большое.
Пока, ребят. Все.
Доброе утро. Я бы вкусно расстался.